Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская, студия. Елена, здравствуй.
Привет.
В больнице Владикавказа, где из-за неполадок в системе снабжения кислородом погибли 11 человек с коронавирусом, следователи проверят смерти и других пациентов.
Я напомню, вчера случился инцидент, когда из-за того, что сначала система снабжения кислородом начала работать все хуже и хуже, кислорода не хватало, и затем она полностью отключилась, даже говорили о разрыве в этой системе. На несколько минут остались люди, которые лежали в тяжелом состоянии на ЭВЛ без кислорода, и вот эти 11 человек с коронавирусом, которые были в очень тяжелой форме, они погибли, не успели. Остальных пациентов удалось спасти. Помогли кислородные баллоны, перевели в другие отделения, в другие больницы, подвезли баллоны с кислородом и с другими все более-менее. Но, тем не менее, и руководство региона, и Минздрав начали расследование, что же происходило с кислородом, потому что эти сообщения начали поступать еще днем о том, что с кислородной системой что-то не так, и врачи заверяли, что все будет хорошо, и вот так вот плохо закончилось. По некоторым данным, которые опубликованы в телеграм-каналах, пациенты начали умирать из-за нехватки кислорода еще несколько дней назад. Есть данные, я говорю, что это приводят телеграм-каналы, что в системе упало давление еще в ночь с 7 на 8 августа, и потом с 8 по 9 августа ситуация продолжала ухудшаться. За это время в больнице скончались 10 и 15 человек с коронавирусом, и вот каким образом именно скончались эти люди, или погибли они из-за нехватки кислорода, или по другим причинам, будут расследовать.
Но сейчас уже временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Миняйло заявил средствам массовой информации, что внешнего воздействия на трубу для подачи кислорода в клинической, республиканской клинической больнице скорой помощи в Владикавказе не было. Но, вот он говорит, там нет ржавчины, она толстенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему произошел прорыв. Труба порвана была в разные стороны, внешнего воздействия на эту трубу не было.
Ну, то есть прорыв все-таки произошел, система была неисправна, теперь нужно будет узнать, по какой причине все это произошло и из-за чего погибли люди в предыдущие дни.
Да.
В эфире «Радио Спутник».
Министр обороны России Сергей Шойгу, кроме внешних угроз, видит и внутренние, и страшнейшее из них, по его мнению, это разложение общества.
Вот его цитата. «Внешние угрозы, они понятны. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», объяснил министр обороны. По его словам, наибольшую опасность для страны несет разложение общества. Есть более страшная часть, она в последнее время, или точнее в последние десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы, и это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны, уточнил Сергей Шойгу. В качестве примера он привел такие страны, как Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, причем некоторые из них смогли выстоять и выжить, а некоторые все-таки развалились. Эти заявления он сделал на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смысла». Вот что же имел в виду и какие внутренние угрозы разложения, какие есть этому предвестники, на что обратить внимание, разъяснил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Внешние границы наши защищены. Возглавляемое Министерство обороны показывает себя самым лучшим образом. Даже на дальних подступах отбивает атаки. Но вот внутренняя ситуация, она такая тревожная достаточно. Общество дезорганизовано, отсутствует какая-то объединяющая идея, назревает конфликт поколений, очень быстро меняются вкусы и пристрастия молодежи сейчас. И мне кажется, вот сейчас очень такой сложный период, когда такое целое поколение уже взрослых, достаточно людей, не имеет ориентиров.
Не знаю, должно ли Министерство обороны или нет заниматься внутренними угрозами. Действительно, нет никаких сомнений в том, что и существенно вырос уровень доверия к армии, и само Министерство обороны действует достаточно эффективно, о чем, кстати, и заявил Сергей Шойгу на этом же мероприятии. Но вот что касается внутренних угроз, здесь, конечно, вопрос большой. Но вот учитывая предвыборную кампанию, то, что Сергей Шойгу возглавляет один из штабов «Единой России». Возможно, это связано с тем, что он всерьез занялся...
Федеральный список партии он тоже возглавляет.
Возможно, с этим связано, что он всерьез занялся и внутренней политикой. Но вот как это будет...
Слушай, ну по-хорошему, хотелось бы, конечно, какого-то уточнения, что же все-таки министр имеет в виду под разложением общества, какие параметры у этого.
Главное, чтобы к внутренним угрозам не подходили с точки зрения армии, с точки зрения
я здесь с тобой согласен. Ну, посмотрим, может быть, в ближайшее время министр как-то уточнит свою позицию, расширит ее и представит на суд общественности, пока вот имеем, что имеем. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку. Его обвинили в сексуальных домогательствах к 11 женщинам, и губернатор принес извинения всем ним, в общем, всем тем женщинам, которые могли пострадать от его действий.
Он принес извинения, но это не значит, что он согласился со всеми обвинениями. Он, знаешь, что сказал? Он сказал, что я не стремился тем или иным способом оскорбить их или поставить в неловкое положение. И в моем понимании я никогда ни с кем не пересекал черту дозволенного. Однако я не отдавал себе отчет в том, как сильно эта черта сместилась, подчеркнул Куомо. И тем самым, мне кажется, он подписал себе политический приговор, потому что он заявил, что он человек прошлого века, да? Так что отставка его вполне понятна и мотивирована.
Ну да.
Он также заявил, что в суде он будет отстаивать свою невиновность, поскольку считает обвинение политически мотивированного. Сделал он это выступление сегодня, он обратился к жителям штата через телеканалы. И он отметил, что вот этот доклад прокуратуры штата, я напомню, это был доклад специальной комиссии, юристы прокуратуры расследовали это дело, вот эти жалобы. Он сначала не предполагал никаких дальнейших судебных разбирательств, однако все вот пошло совсем по другому сценарию, чем это планировалось сначала. Так вот, Куомо сказал, что этот доклад содержит множество неточностей, особенно в том, что касается наиболее тяжелых обвинений. Но все-таки пришлось ему подать в отставку и уже заниматься своим оправданием вне должности.
Слушай, ну учитывая, что отставку рекомендовал и президент США Джо Байден, это весьма исключительный случай.
Куда ему деваться, да?
Да, куда ему деваться. Редко кому президент вообще такое может рекомендовать, это как бы уже весьма серьезный сигнал. Но, тем не менее, решение об уходе в отставку вступит в силу через 2 недели. После этого администрацию штата, по крайней мере, до следующих выборов, которые должны состояться в ноябре 2022 года, возглавит нынешняя замгубернатора Кэти Хокул. И она при этом станет первой в истории Нью-Йорка женщиной на этом посту.
И я еще добавлю, что губернатор Нью-Йорка, он сам принадлежит демократической партии, и так как президент ему порекомендовал, естественно, он выполнил пожелание партии, ушел в отставку. А что же вот, когда мы говорили о том, что вот эти, был опубликован доклад о сексуальных домогательствах, сначала не предполагалось уголовное преследование, но все-таки в пятницу одна из этих женщин, она подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. И ситуация вот тогда критически поменялась, и тогда уже губернатор стал не просто, как тебе сказать, в центре скандала, а он уже стал человек, против которого возбуждено уголовное дело. Так что по итогам расследования ему могут быть предъявлены обвинения и в совершении уголовного преступления. Все очень серьезно для него.
Ну да, и, наверное, теперь можно просто пожелать удачи замгубернатора.
Всем надо пожелать удачи.
На этом посту, да.
Во-первых, и женщины должны получить от него не только извинения, а может быть какое-то возмещение морального ущерба, то, что он просто извинился перед 11 женщинами и сказал, что он не знал, где границы. Ну и во-вторых, все должны получить то, что полагается по закону.
Да, будем следить за этой историей. И все-таки очень интересно, чем же закончится дело против теперь уже бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, поскольку, такое оно все-таки знаковая политика серьезного уровня, по сути, выходит в отставку из-за такого рода скандала.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Власти Украины предложили США развернуть на своей территории силы противовоздушной обороны.
Вот это заявление сделал вице-премьер украинского правительства Алексей Резников на встрече в США. Ты знаешь, я сначала подумала, может, что это какой-то этих вице-премьер или кто-то в правительстве из этих блогеров, из «Слуги народа», что он несерьезный человек. Однако посмотрела, что это достаточно серьезный, известный юрист на Украине, и он занимал ответственные должности, что он не стал бы так говорить. Однако все-таки... Что он сообщил еще? Что Украина опасается возможного размещения российских ядерных боеголовок в Крыму. Да? Помнишь эту историю? Они уже как-то об этом заявляли, но потом что-то затихло. Здесь, возможно, ты знаешь, очень много рассчитывали на вот эту крымскую платформу и о том, что все подтянутся и все страны поддержат их. Но вот этот вот провал этой крымской платформы, возможно, подталкивает к тому, чтобы опять вернуться к каким-то вот таким голословным обвинениям и ситуацию всю тем более так напрячь. Вот. И поездка рабочая вице-премьера была в Джеймстон Фундейшн. Я напомню, этот фонд, который помогал раньше беженцев из Советского Союза становиться там разведчиками и все такое, финансировал всякие вот такие спецоперации против Советского Союза. Теперь, видимо, он возродился, этот фонд, и занимается совершенно другими делами. А что они обсуждали еще? Они обсудили перспективы развития якобы российской агрессии в отношении Украины, работу трехсторонней контактной группы по Донбассу, запуск Северного потока. В общем, все-все вместе. И вот что он сказал, когда предложил размещать военные базы противовоздушной обороны. Россия де-факто оккупировала Азовское море и поменяла баланс сил в Черном море, полностью его милитаризировав. Москва готовится разместить в Крыму ядерное оружие, а использование полуострова в качестве опорной точки при операциях на Ближнем Востоке, Балканах и в Африке вызывает беспокойство. Ты знаешь, я вот три раза перечитала это вот такое вот сообщение. Ну, не может же быть нормальный, серьезный человек вот такое говорить. Вот попросили, чтобы разъяснил, что он имеет в виду, заместителя председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко.
Украина готовится к празднованию очередной годовщины своей так называемой независимости. Это раз. Второе, она готовится к встрече так называемой Крымской платформы, которая должна будет одобрить действия Украины, которые будут направлены на обострение взаимоотношений с Российской Федерацией. Заявление Резникова, по сути, классического гуманитарного вице-премьера в области военных отношений, говорит только об одном. На Украине сегодня каждый клоун может говорить о военной стратегии все, что угодно, только для одного – для повышения градуса напряженности на территории Украины, отвлечения населения от тех экономических проблем.
И вот действительно, все это вместе складывается, вот этот провал Крымской платформы, больше не о чем же, да, теперь говорить с западными партнерами, украинским властям, то есть про Донбасс уже никто ничего не говорит, потому что там все понятно. И вот теперь Крымская платформа, они ее как-то пытаются увязать с ядерным оружием, якобы размещенным Россией, и еще и с запуском Северного потока-2. Вот как раз вот этот вице-премьер заявил, что запуск Северного потока угрожает странам Балтии и Польши, поэтому нужно разместить войска ПВО на Украине.
Угу. Вот, ну, вот я, насколько вот понимаю... Логика. Слушай, ну логика понятна, и предложение, по-моему, тоже звучало.
Давайте что-нибудь хоть сделаем, да?
Нет, ну ведь ни разу Соединенные Штаты на это не согласились. Понимаешь, вот в чем все дело?
Ты знаешь, вот он, когда на этой встрече утверждал, что существующее законодательство Украины позволяет это сделать, на самом же деле нет. Видимо, нужно будет что-то изменить или в Конституции, или в других документах, чтобы это было возможно сделать. Может быть, поэтому до сих пор Соединенные Штаты не соглашались, потому что это будет уже слишком.
Ну да, это будет весьма слишком, и все-таки не очень понятно,
кто там обращает
внимание.
Нет,
а еще вопрос, что с этого для себя поимеют Соединенные Штаты. Все-таки больше безопасности, как им кажется, да? Или больше проблем? Мне все-таки кажется, что
там
больше
же,
проблем.
Да, там же идет еще последнее время разговоры о том, что Украина должна была сохранить статус ядерного государства, и даже вот... генерал СБУ, экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявлял, что Киеву нужно начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала.
Угу. Вот, ну да, я
думаю, что...
Я забыл, к сожалению, как называлось это соглашение, которое подписали, в частности, Белоруссия, Украина и некоторые другие постсоветские страны, о том, что они весь свой ядерный арсенал передают Россию в обмен на признание всяких территориальных границ. Ну, ладно.
В общем, нужно, с одной стороны, конечно, не особо реагировать на такие заявления вице-премьеров, но, с другой стороны, все равно нужно относиться с осторожностью, и это как звоночки чего-то, может быть, другого, на что придется обратить внимание на Украине.
Да. Федеральная налоговая служба хочет упростить налоговые платежи юридических лиц и предлагает внедрить единый налоговый счет для бизнеса.
В настоящее время такой единый налоговый платеж, он распространяется только на физических лиц, индивидуальных предпринимателей. В части уплаты имущественных налогов, это и транспортный, земельный налог на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц. Да, действительно, это очень удобно, и это очень большое подспорье с маленькому и малому и среднему бизнесу, который может не тратиться, допустим, на ведение собственной какой-то большой, очень сложной бухгалтерии. Сейчас же хотят попробовать в качестве, может быть, эксперимента, может быть, какого-то пилотного проекта запустить такой единый налоговый платеж и для юридических лиц. Заявление об этом было размещено на портале государственных закупок. Хотят разработать такую систему, хотят разработать такой портал, где можно будет платить налоги как бы в одно окно, на один счет. Что сейчас происходит? Чтобы заплатить все налоги, нужно сделать это на очень много различных налоговых корреспондентских счетов, даже разные организации, которые собирают налоги. Если это будет оплачиваться одним счетом, одной цифрой, то это можно действительно упростить. Но есть и плюсы, и минусы такой системы. Об этом как раз рассказал эксперт по налогам Сергей Зеленов.
С моей точки зрения, введение единого счета, конечно, имеет определенные удобства. Не нужно будет тратить бухгалтеру время на поиск этих кодов бюджетных классификаций актуальных, не нужно будет заполнять большое количество платежных поручений, указывать огромное количество идентифицирующих признаков, это плюс. Предложение уплачивать все налоги единым платежом, на мой взгляд, имеет несколько недостатков. Собрать это в один платеж, в связи с тем, что периоды для уплаты налогов разные, наверное, вряд ли получится. И это может, конечно, повлечь определенное большое, может быть, даже количество споров с налоговым органом, особенно если налогоплательщик был не согласен с доначислениями, которые были сделаны ранее. Налогоплательщику будет очень сложно сделать сверху по платежам и, собственно говоря, понять, как распределяться платежи.
Да, действительно, вот эти два основных неудобства, это, во-первых, разные сроки уплаты налогов. Здесь нужно будет либо приводить к одному сроку, да, все налоговое законодательство и законодательство допустим, по пенсионным там платежам, по другим, чтобы они сдавались все в один там момент. А с другой стороны, да, действительно, существуют сверки по платежам, когда бывают какие-то разногласия или когда изменяются какие-то условия, по которым были рассчитаны вот эти как раз налоги, и если будет отдельная цифра, по которому плачется налог, это сделать просто, а если они будут идти все в одной корзине, как можно сказать, то потом как этот винегретик весь разделить, чтобы посчитать, кто за что заплатил, а кто за что нет. Ну вот, вот это такие вещи. Если же будет, как говорится, что это будет на портале Федеральной налоговой службы или отдельный портал в ее составе, который будет разработан до конца этого года. Если там будет какой-то расчет, допустим, счетчик или калькулятор, тогда, возможно, это будет и удобно, но нужно смотреть и видеть хотя бы какие-то предварительные картинки, как это будет работать и для кого. Наверняка даже не для всех предприятий это можно будет выполнить, а может быть там для кого-то.
Ну или, по крайней мере, знаешь, можно как один из вариантов оставить для представителей бизнеса, они пусть сами решают, что им удобнее.
Конечно,
по каждому налогу отдельно все выплачивать.
И может для каких-то сфер, для производства, может быть, это сложнее. Для тех, у кого есть какие-то там земельные участки, это может быть сложнее, а для тех, у кого, допустим, какие-то простые предприятия, тем будет проще и наверняка удобнее такая система.
Да, вполне.
Вы слушаете «Радио Спутник».
TikTok стал самым скачиваемым приложением по итогам 2020 года и даже опередил Facebook.
Исследование проводила аналитическая компания AppAnie, наверное, так произносится, и в десятку скачиваемых приложений в мире вошли на первом месте TikTok, затем Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram.
Господи, они еще живы.
Like – это китайский конкурент TikTok, Pinterest и Twitter. Ну, в принципе, ничего, да, неожидаемое, кроме там чего, кроме Снапчата, Лайка и Pinterest, наверное. В принципе, ничего неожидаемое. Я так и, в принципе, думала, что... А где, кстати, YouTube? А тут его нету. Наверное, он уже у всех есть просто.
Слушай, нет, во-первых, я думаю, у всех есть, во-вторых,
может
мне
быть,
кажется,
он сюда
все-таки...
не входит.
Да, но надо еще смотреть по тому, все-таки кто им... Мне кажется, просто больше Ютубом пользуются на десктопе. Ну, в смысле, на компьютере, а не на мобильных устройствах. Где же речь идет про приложение для мобильных телефонов?
Давай послушаем, давай послушаем комментарий директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова.
Во-первых, они стали очень популярными после того, как купили музыкальный сервис Musical.ly. Потом очень серьезный импульс для развития им придал Трамп с его запретами и периодическое муссирование информации про TikTok в прессе всего мира. Поэтому они стали очень быстро расти, про них стали все больше и больше говорить и стали видосики все чаще постить в разных соцсетях. В итоге народ стал интересоваться, что это, стал ставить и пользоваться этой площадкой. Нужно помнить, что сегодня для ТикТока главный конкурент – это даже не Facebook, а это Instagram. ТикТок дал возможность монетизировать по понятным алгоритмам, понятному количеству эту набранную аудиторию.
Я, ты знаешь, вот я из тех людей, которые еще не скачал ТикТок и ни разу не скачивал. Так что у них есть еще большой потенциал. Я думаю, таких, как я, много, и мы еще держимся. Есть еще возможность у кого-то это сделать, установить себе. У тебя есть ТикТок?
У меня есть ТикТок, но я не активный пользователь, я просто смотрю видюхи.
Просто смотрю видюхи, ты знаешь, что оказывается, что посчитали, что теперь в ТикТоке видюхи смотрят больше по времени, чем в Ютубе. Как это вообще возможно? Но в Ютубе, допустим, я смотрю какой-то фильм или какую-то передачу.
Я тебе объясню, потому что...
А в ТикТоке как же там можно долго посмотреть?
А потому что там, во-первых, лента, и ты не особо... Это вот как вот ты как проваливаешься... И ты проваливаешься. Ну, то есть вот можно на час так провалиться. Чтобы посмотреть фильм на Ютубе, да, это время и это какие-то, ну, когнитивные затраты, да?
А, то есть надо еще включать мозг.
Конечно. Да. Но даже если это просто, не знаю, там, фильм о путешествиях, да, то есть там должна быть какая-то вовлеченность. И должен быть какой-то настрой, как мне кажется. А в ТикТоке, вот ты, не знаю, там, пришел с работы, лег на диван и такой... Сейчас я 10 минут отдохну, в себя приду и пойду дальше своим делами заниматься. И тут ты достаешь, значит, телефон, открываешь ТикТок и проваливаешься минут на 30. Просто смотря видео какие-то, вот. И абсолютно бессмысленно. Вот абсолютно бессмысленно. Но при этом, нет, там попадаются всякие интересные штуки.
Ну, ты знаешь, прогнозируют... Да, вот я смотрела там мэра Вологды, да?
Мэр Вологды.
Да, еще там какие-то
там есть. Там есть, кстати, очень... Я еще попадал неоднократно на всяких американских, во всяком случае, ученых-микробиологов, которые там четко рассказывали в этих коротких видео. Поэтому как бы там есть, конечно, и юмористические всякие глупенькие затеи.
Ну, вот ты знаешь, прогнозируют, что такие приложения будут еще популярнее, там, где... Чем короче, чем смешнее бессмысленное видео, тем оно будет еще популярнее. Так говорят вот исследователи по маркетингу из этой компании, которая проводила измерения. Uh-huh. Ну, так что вперед.
Ну, да. Ну, а вообще лучше ограничивайте свое пользование гаджетами и помните о том, что существует реальный мир.
Лучше
он
радио.
Он куда интереснее. Ну, конечно, куда же ж без радио-то.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».